Я не запечатал его, чтобы вы могли прочесть, если захотите. «Значит, я вас больше не увижу?» — спросил Шелтон. Ему стало легко и грустно, и жаль расставаться с Фираном. Фиран украдкой вытер руку и протянул ее Шелтону. «Я всегда буду помнить, что вы для меня сделали», — сказал он. «Смотрите, не забывайте писать», — сказал Шелтон. «Да-да». Лицо Фирана как-то странно передернулось. «Вы не знаете, как важно иметь человека, которому можно писать? Это придает мужество. Надеюсь, наша переписка не скоро оборвется». «Еще бы ты не надеялся», — угрюмо подумал Шелтон. «И я прошу вас помнить, что я никогда и ни о чем вас не просил», — сказал Фиран. «Бесконечно вам благодарен. Прощайте». Он еще раз стиснул влажной рукой руку своего покровителя и вышел. Шелтон почувствовал, что к горлу его подкатил комок. «И я прошу вас помнить, что я никогда и ни о чем вас не просил». Слова эти звучали немного странно, и Шелтон стал припоминать все подробности их необычайного знакомства. В самом деле, за все это время молодой человек в сущности ни разу ни о чем не просил его. Шелтон сел на кровать и стал читать письмо. Оно было написано по-французски. «Сударыня», — писал Фиран, — «мне будет невыносимо тяжело, если вы сочтете, что я отплатил черной неблагодарностью за всю вашу доброту. К несчастью, в жизни моей произошел критический перелом, и я вынужден покинуть ваш гостеприимный кров. В жизни любого из нас, как вам известно, бывают минуты, когда человек не властен управлять своими поступками. Я знаю, вы не взыщете с меня за то, что я не вдаюсь в подробности и не поясняю, что именно причиняет мне такое огорчение, и, самое главное, дает вам повод обвинить меня в неблагодарности, которая, поверьте, сударыня, отнюдь мне не свойственна. Я прекрасно понимаю, что поступаю невежливо, покидая ваш дом, даже не повидавшись с вами и не выразив лично мою глубокую признательность. Но вспомнив, как трудно мне подчиниться обстоятельствам и расстаться со всем, что так украшает домашний очаг, вы простите мою слабость. Те, кто, подобно мне, шагают по жизни с открытыми глазами, знают, что люди, наделенные богатством, имеют право смотреть сверху вниз на других людей, которые ни по деньгам, ни по воспитанию не могут занимать равное с ними положение. Я далек от того, чтобы оспаривать это естественное и благое право. Ибо если бы между людьми не было никакой разницы, если бы не было высших и низших, и на свете не существовало бы совершенно особой расы людей благородного происхождения и благородного воспитания, остальные люди не знали бы, какому примеру должно следовать в жизни. У них не было бы якоря, который они могли бы бросить в глубины безбрежного моря радостей и невзгод, где все мы носимся по воле волн. Вот потому-то, сударыня, я и почитаю за особое счастье, что в этом горестном странствии, именуемом жизнью, на мою долю выпало несколько минут отдыха под древом благоденствия. Иметь возможность хотя бы час посидеть под этим древом и видеть, как мимо бредут скитальцы в лохмотьях и с израненными ногами, скитальцы, которые, несмотря ни на что, сударыня, сохранили в сердце любовь к жизни, противозаконную любовь, опьяняющую, словно воздух пустыни, если верить путешественникам, имеют возможность посидеть так хотя бы час и с улыбкой следить глазами за бесконечной вереницей этих скитальцев, хромых и убогих, обремененных тяжким грузом заслуженных бедствий. Вы не можете даже представить себе, сударыня, какое это было бы для меня утешение. Что бы там ни говорили, а очень приятно видеть страдания других, когда сам благоденствуешь. Это так согревает душу. Я пишу эти строки и вспоминаю, что сам когда-то имел возможность жить в завидном благополучии. И, как вы можете предположить, сударыня, сейчас я проклинаю себя за то, что у меня хватило храбрости приступить к границу этого чудесного безмятежного состояния. И все же случалось, что я спрашивал себя, действительно ли мы чем-то отличаемся от людей имущих. Мы, вольные полевые пташки, с особенным взглядом на жизнь, порожденным нашими страданиями и необходимостью вечно заботиться о хлебе насущном. Мы, кто знает, что человеческое сердце не всегда руководствуется только расчетом или правилами прописной морали. Действительно ли мы чем-то отличаемся от них? Со стыдом признаюсь, что я задавал себе этот еретический вопрос. Но сейчас, после 4 недель, которые я имел счастье провести под вашим кровом, я вижу, как глубоко ошибался, когда терзал себя такими сомнениями. Для меня большое счастье, что я сумел раз и навсегда решить эту проблему, ибо не в моем характере жить с закрытыми глазами и не иметь определенных суждений, или судить неправильно о столь важных психологических вопросах. Да, сударыня, продолжайте пребывать в счастливой уверенности, что разница эта существует, и она огромна, и что я отныне буду неукоснительно с нею считаться. Ибо, поверьте, сударыня, для высшего общества будет великим бедствием, если люди вашего круга начнут понимать оборотную сторону жизни, бескрайнюю, как равнина, и горькую, как вода в море, черную, как обуглившийся труп, и все же более свободную, чем птица, возмывающая ввысь, ту жизнь, которая по справедливости пока недоступна их пониманию. Да, сударыня, поверьте, это страшнейшая в мире опасность, которой должны как огня избегать все те, кто входит в ваш самый высокопоставленный, самый уважаемый круг, именуемый высшим обществом. Из всего сказанного вы поймете, как трудно мне пускаться в путь. Я навсегда сохраню к вам самые лучшие чувства. С глубоким почтением к вам и вашему семейству и искренней, хотя и неумело выраженной благодарностью остаюсь, сударыня, преданный вам Луи Ферран.